Это навигатор на Ходорковский Лайв. С вами, как обычно, Ярина Дольгильдеев. Лайк, комментарий в нашу поддержку, подписка на Ходорковский Лайв. Если вы вдруг почему-то на нас не подписаны, с нами Дмитрий Львович Быков. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат.
Давайте начнем с оперативного, с переговоров. Тут все на перебой, пишут о невиданном прогрессе. Это я цитирую в том числе даже Зетников. Пишут о некой дополнительной встрече Мединского и Умерова. И вот даже убер-патриоты предрекают какую-то интригу. Какие ваши ощущения?
У меня ощущения такие, что пока там Мединский, ожидать какого-то прогресса невозможно. И, видимо, мы с вами читаем разные источники. Потому что все комментаторы, которых читаю я, говорят о неслыханном провале. Правда, российские зетники, российские пропагандисты усиленно раздувают нарратив о том, что Зеленского убирают свои, что на него наехал Залужный, об этом написал уже Дмитрий Медведев, что начинаются бунты против пуссификации ТЦК, что делаются попытки договориться за спиной Зеленского и помимо него. Все это влажные хотелки, очень понятные. Россия очень хотела бы, чтобы внутри Украины наметился раскол, чтобы Зеленского предали свои, как предали в свое время Горбачева, чтобы за его спиной договорились сдать весь Донбасс целиком, что, кстати, не гарантирует мира, потому что вот вы увидите, получив Донбасс целиком, гипотетически, Путин немедленно потребовал бы Одессу. Одесса – русский город. Ну как мы можем бросить наших одесских друзей? Да? Поэтому никакого мирного соглашения Россия не хочет. Подписывать его с Зеленским она не планирует. Подписывать его с Сырским или кем-то из Рады она не желает, тем менее. То есть мы увидим сейчас в ближайшее время со стороны России довольно хитрую, как им кажется, и очень предсказуемую игру. Они будут шантажировать, обещать, говорить, что без Зеленского мы немедленно заключим мир, подпишем то-то и то-то. А потом начнут весенние наступления, абсолютно не слушая никаких своих обещаний и чужих хотелок. Видите ли, я много раз говорил о том, что, и, кстати, Зеленский повторил это, я очень рад совпадению наших оценок, Путин не хозяин, а раб войны. Он хотел бы, может быть, закончить войну. Я допускаю, что хотел бы, я допускаю, что Россия устала. Он не может этого сделать. Как только он закончит войну, ему придется отвечать на два вопроса. Во-первых, чего он добился? Добился он того, что захватил пятую часть Украины с огромными потерями. И, во-вторых, да, я оставил Россию в статусе изгоя. И второе, что делать с гражданской войной, которая немедленно придет на территорию России, как только закончится война украинская. Понятно, что возвращение мобилизованных, даже попытка остановить военные действия на украинской территории, попытка остановить украинские обстрелы, немедленно приведет к тому, что в России возникнет вал домашнего насилия, взаимного разочарования, дикого жабогадюкинга в среде Z-патриотов, что мы уже наблюдаем. То есть закончить войну они не могут физиологически. Все обещания назначить дополнительные переговоры, провести с Умеровым дополнительные разговоры, найти компромиссное решение по Донбассу. Я очень хочу ошибаться, но у меня есть твердое ощущение. Все это способы отвлечения внимания от нежелания и неспособности завершить военные действия.
А в личную встречу Путина и Зеленского, которые снова заговорили на этой неделе, вы вообще хоть чуть-чуть верите?
Абсолютно не верю, хотя со стороны Зеленского это прорыв безусловный. Зеленскому полезно лишний раз напомнить о том, что он давно предлагает такую встречу, что он готов ехать на нейтральную территорию, не в Москву, конечно, потому что Москва многократно заявила и доказала свою неверность любым своим же заявлением, стоит Зеленскому оказаться в Москве. Они его, я думаю, схватят и посадят в плен без всякой попытки законного обоснования. Скажут, что они не признают его легитимным президентом и арестовали его как частное лицо за фейки об армии. И поди что-нибудь докажи. Невозможно иметь дело с Россией как с договороспособной страной, потому что много раз уже Россия доказала, по-моему, Бисмарку приписывают эту фразу, что договоры с русскими не стоят той бумаги, на которой они написаны. Не знаю, говорил ли подобный Бисмарк, но сегодня это так. Я думаю, что встреча Путина и Зеленского на нейтральной территории могла бы быть для Зеленского очень хороша. В конце концов, у него есть КВНовский опыт. И, конечно, он бы Путина переговорил, переострил, не говоря о том, что Путин Зеленского боится, а Зеленский не боится уже ничего. Но, ну, кроме, может быть, кроме утраты доверия собственного народа, это для него серьезная угроза. Но это пока ему не светит. Дело в том, что встреча с Путиным, она невозможна по двум причинам. Во-первых, Путин не может физически заставить себя не произнести всерьез имя Зеленского, не пожать руку Зеленского, не признать Зеленского легитимным президентом. Они несовместимы, понимаете, они живут в разных системах координат. Для Путина не существует Зеленского, а для Зеленского наоборот. Они абсолютно разные по всем параметрам, ортогональные существа. Мне кажется, если они увидятся, то они просто взаимно уничтожатся, испепелятся. А может быть, испепелится один Путин, потому что харизма у Зеленского несколько сильнее. Вторая причина, по которой это невозможно. Путин очень плохой импровизатор и очень слабый переговорщик. Он может давить, это безусловно. Он умеет воздействовать на западные элиты, которые почему-то перед Россией до сих пор ощущают что-то вроде чувства вины. И он может произносить перед ними мюнхенские речи разного рода. Но он совершенно не способен к разговору на равных, который ему предлагает Зеленский. Более того, у него очень плохо обстоит дело с импровизацией. А Зеленский, безусловно, будет его атаковать довольно неожиданно сформулированными предложениями. Зеленский – политик нового типа, политик не системный, не профессиональный. А для Путина он, опять-таки, находится вне зоны не то, что его видения, а его понимания абсолютно. Поэтому ничего между ними не произойдет. И уже были попытки, кстати, обратить внимание. Они же могли уже много раз увидеться лично еще до войны. Из этого никогда ничего не выходило. Они говорят на разных языках, и они, я бы сказал, конструктивно по-разному сделаны. И самое главное, это Путину не нужно. Зеленскому, конечно, нужно. Он же будет прекрасно выглядеть на фоне Путина. А Путину это не нужно совсем. Поэтому он всегда изыщет предлог. Либо Зеленский ему будет нелегитимен, либо не о чем говорить, либо Америка не предоставила гарантии, либо мы не можем обеспечить переводчика. Любой предлог будет найден, чтобы от этого отказаться.
Тут коллеги мои по штабу хороших русских очень обиделись на Зеленского за его заявление на Мюнхенском форуме: «Дорогие россияне, проваливайте обратно в Россию». Было много уточнений сделано, стоит обижаться или нет?
Ну, понимаете, если кому-то нравится состояние обиженности, довольно креативное, довольно стимулирующее, обидеться можно, почему нет? Зеленский дает для этого хорошие предлоги, элегантно подставляется. Я считаю, что на обиженных воду возят, поэтому лично мне обижаться на него неинтересно. Если кто-то считает правильным обидеться, пускай. Действительно, высказывание довольно двусмысленное, потому что огромное количество россиян не входит в то множество, к которому обращается Зеленский. Зеленский имеет в виду родственников российского руководства, которые находятся на Западе, обучаясь там, живя в давно приобретенной недвижимости, ну, как у Карагана, например. Ну, то есть он имеет в виду родню европейскую и американскую, майамскую, тех, кто сегодня ведет войну. Ни в какой степени он не имеет в виду антивоенных русских, которые рисковали жизнью, уезжая из России и так далее. Но если хочется обидеться, почему нет? Я, в конце концов, считаю, что состояние обиды довольно креативное. Ребенок любит обижаться, поплакать, пожалеть себя. Никто не мешает. Ребенок, который не жалеет себя, лишается какого-то очень важного экзистенциального опыта. Надо себя жалеть, себя любить, себе позволять, ведь ваши ножки этого достойны и так далее. Поэтому, если кому-то хочется, ради бога, спасибо Зеленскому за то, что он дает такую возможность. Я же не рассматриваю себя как его адресата.
Вообще, конечно, Караганов поразительный человек, действительно, половина семьи в Европе, квартира в Берлине, причем довольно неплохая, большая, недешевая, и сам ртом предлагает жахнуть ядеркой по Европе. Ну, Медведев тоже предлагал не раз жахнуть ядеркой по Европе. Ну, мы прекрасно понимаем, что один из заработков семьи Медведева – это виноградники в Тоскане. А если дело дойдет до, собственно, ядерки, они же первыми побегут спасать свои активы, как вам кажется?
Ну, я не думаю, что они побегут кого-то спасать, у них просто времени не будет. Они не очень все представляют, что такое ядерка и как это выглядит. Но, как в известной пьесе Островского, ей же надо что-нибудь говорить. Им надо говорить. Для них естественный процесс наращивать эту риторику. Они еще не понимают, что рано или поздно за нее придется платить. Рано или поздно, как в еврейском анекдоте. Да, я приехал умереть на землю предков. Ну, давайте, мы приехали жахнуть. Ну, давайте, жахайте уже, действительно, сколько можно обещать. Они не готовы жахнуть ядеркой абсолютно. Дело не в том, что они дрожат своими же жизнями, я имею в виду, а дело в том, что как только Россия начнет приготовление к ядерному удару, об этом станет хорошо известно на Западе. И Запад, вероятно, примет свои меры, потому что на это-то они рассчитывают изначально и к этому готовятся давно. Если бы Россия хотела и могла жахнуть ядеркой, поверьте мне, она бы это сделала еще в 22-м году, утратив Херсон. Но, по всей вероятности, все эти, опять-таки, влажные хотелки, все эти угрозы являются собой довольно привычный и абсолютно бессмысленный дискурс. Дело в том, что Россия, как она, так сказать, себя позиционирует, как страна, которая забросила щипцы за мельницы, абсолютно отпустила тормоза, отвязалась, готова на все. И если она не выиграет, она готова уничтожить вместе с собой весь мир и погибнуть вместе с ним. Как дискурс, как, в общем, как фантастическая умозрительная конструкция, это очень убедительно. Но это абсолютно не похоже на правду. Они ведут себя как трусливые и мелочные люди, которые цепляются за жалкие привилегии, за ничтожные уступки. Они не выглядят, понимаете, как такие экзистенциально готовые покончить с собой и с миром одновременно. Ну, не орел. Понимаете, поэтому есть ощущение, что ядерный шантаж не более чем надоевший давно, устаревший давно способ очередной раз ссылаться на доблести отцов. Тем более, что ядерное оружие тоже дали им отцы. Я помню, мы в армии пели песню «Всучили нам отцы всесильное оружие». Вот всучили. У меня есть, наоборот, чувство, что российское население гораздо больше Украины устала от войны. Все говорят, да, Украина устала, нельзя бесконечно эксплуатировать героизм народа, уже сейчас поднимается антизеленская мощная сила, может быть и поднимается, может быть и устала. Но в сравнении с российской усталостью и отвращением к себе, это пока еще семечки. Потому что то, до какой степени от войны и беспрерывных запретов, и беспрерывной истерики устала Россия, этого Запад, я думаю, себе не представляет. Потому что Россия каждый день лишается чего-то, каждый день возникают новые угрозы, новые запреты. И самое главное, с каждым новым днем войны даже российские идеологи все меньше могут ответить, что мы там делаем. Для Украины этого вопроса не стоит. Украина перестояла Холодомор и тем подняла свою капитализацию в глазах всего мира колоссально, тем самым вызвала на свою сторону новые потоки донаций, новые потоки помощи и новые обещания, надеюсь, не пустые, а помощи военной. Сегодня Владимир Путин никак не может пожаловаться на, так сказать, вернее, похвастаться, никак не может похвастаться ни любовью Запада и страхом Запада, ни любовью собственных подданных. У меня есть такое чувство, и оно нарастает, что, ну, спросите, на чем оно базируется? Да на наблюдениях, в общем. Да самое главное, я еще не так далеко отошел от России, я могу поставить себя пока еще на место российского гражданина. И вопрос, а что он получает от этой войны, получит вскоре. Это вопрос, на который у меня, например, нет ответа. Я не вижу логики ее продолжения, кроме логики сохранения Путина. А бесконечное сохранение Путина приведет к тому, что разница между жизнью и смертью в России исчезнет.
Сам Путин, он не то, что не жалуется и не хвастается, он, в принципе, куда-то пропал. Коллеги почитали, что уже 11 дней, да, диктатора не видно, и на сайте Кремля консервы, новостей из фронта тоже что-то не поступает, отчетов о якобы взятии очередного села тоже что-то мы не наблюдаем, при том, что ну, действительно какие-то как будто бы важные события происходят. А почему первое лицо молчит? Еще бы так.
А это, понимаете, много раз подсчитывали, много раз ждали, что он исчезнет. Но всякий раз он где-то уплывал. А что ему сейчас говорить? Вот поставьте себя на его место. Что может он сейчас сказать? Со стороны Украины не наблюдается до сих пор желание идти на уступки, как бы они ни продавливали. Ну, там предлагают новые инициативы, например, встречу на высшем уровне, предлагают новые переговоры, новых участников переговоров. Но желание сдать полностью Донбасс с населением не происходит, не наблюдается. То есть, как правило, Путин же привык к тому, что ему в России удается продавить все. Хоть повышение пенсионного возраста, хоть отмену мессенджеров, хоть что угодно, хоть даже Константина Богомолова на пост, ну, правда, с Константином Богомоловым отыграли. Но Владимир Путин привык к тому, что если ему что-то критически надо, он продает всегда. Сейчас ему критически надо закончить войну на своих условиях. А Украина не гнется, не удается ему никак продавить полностью отдачу двух городских агломераций, Славянской и Краматорской. Не удается, не хотят. И правильно не верят, потому что понимают, что взяв это, он совершенно не удовлетворится. И в этой ситуации я правда не могу найти, что бы ему еще сказать, какой бы новый дискурс предложить. Обратите внимание, у него вообще с новыми идеями серьезный кризис. Он никак не может предложить для страны никакого нового направления, никакой новой идеи. Все его пожелания имеют чисто технический и, в общем, очень мелочный характер. Поэтому его отлучки, его отсутствие будут становиться все более частыми и долгими. А в это время будут, вот за этим надо следить, будут выдвигаться другие говорящие головы, другие люди. Кто это будет? Не думаю, что Медведев, не думаю, что Караганов, но и не думаю, что Дмитриев, который уже, по-моему, доказал свою относительную импотентность. Надо смотреть, что будет сейчас делать Кириенко.
И вот Пастухов тоже в беседе с моим коллегой Метиловским в своей последней передаче выдвинул идею, что Путин как будто бы готовит какой-то транзит власти. Вы верите в подобное?
Транзит я не верю, но в уход от власти и получение какой-то абсолютно безопасной позиции, позиции верховного арбитра, да, скорее всего, он об этом думает. Вопрос в том, что, понимаете, какой возможен транзит, кого он может поставить вместо себя. Мы уже писали много раз о том, что ни один человек после Путина не усидит. Все думают о том, вот какой будет N+1, человек, следующий после Путина. А мы понимаем, что усидеть имеет шанс только человек, следующий после него, N+2. Почему? Потому что это закон политический и моральный. На преемники тирана всегда оттаптываются за тирана, за свое молчание, за свой язык, засунутый в жопу. Они всегда будут, как на Годунове, оттаптываться на следующем после Путина. Поэтому, если имеет смысл, а я уверен, что имеет смысл возвращаться в Россию всем уехавшим, то не после преемника, а после преемника-преемника, которого, кстати, никто назначать не будет, потому что он придет через смуту, через довольно масштабный бунт. А даже если Путин готовит транзит, хорошо не транзит, обдумывает переход для себя на безопасную позицию, а на активную позицию выдвигает, допустим, Дюмина. Ну какой Дюмин? Ну, ребят, ну правда, ну, давайте серьезно. Какой Дюмин может усидеть после Путина? У Путина была тень легитимности. Он один раз в жизни, в 99 году, выиграл выборы. Выборы, которые реальны были, по крайней мере, при том, что тоже при беспрецедентном давлении Кремля. Но никто из преемников Путина не обладает и этой жалкой легитимностью, этой тенью. Поэтому, кого бы он ни назначил, этим человеком выстрелит из пушки. А вот кто придет потом, об этом имеет смысл подумать, присматриваясь заодно и к лидерам сегодняшней радикальной российской оппозиции, в чем я абсолютно уверен, что никаких шансов нету у умеренной оппозиции, у тех, кто, находясь в России, боится сказать, что он желает победы Украине. Без победы Украины, по крайней мере, моральной, русская оппозиция сегодня не может существовать.
Капустин и РДК.
Ну, Капустин вряд ли, как и Мишустин вряд ли. Насчет РДК есть. Капустин вызывает у меня, как вы понимаете, особое уважение. РДК я многим там горячо сочувствую, но я слишком многих из этих людей репутационно не могу никак совместить с понятием хороших русских. Там есть люди, чье прошлое неоднозначно. Я понимаю, что белых и пушистых борцов не бывает. Безусловно, поддерживать украинскую армию нормально, а вот поддерживать РДК мне психологически пока сложно. И там, еще раз говорю, там есть люди, которые со мной несовместимы никак. А я не осторожничаю, мне осторожничать поздно. Наоборот, мне, с другой стороны, поздно и быть неразборчивым в союзниках. Сейчас пришло время быть разборчивым. Сейчас определяется будущее на многие годы вперед. Я скорее уж, если на то пошло, гораздо больше симпатизировал бы Залужному, который много раз доказал свою сдержанность, свой такт. Кстати говоря, никогда он не пытался Зеленского как-то подколоть, всегда вел себя исключительно корректно и лояльно. Вот Залужный, как будущая фигура в Украине, мне кажется интересным и практически универсально поддержанным. А кто это будет в России по-прежнему, я думаю, что кто-то из региональных лидеров. Почему? Потому что именно региональная Россия будет переносить на себя центр тяжести. Москва с централизацией, с объединением больше не справляется. Москва скомпрометировалась себя колоссально. Нового национального лидера имеет смысл ждать с Урала или Дальнего Востока.
Еще хочу Пастухова разочек процитировать. Ну, в общем, достойный довольно человек для того, чтобы его цитировать, более чем. Пишет он сегодня в своем телеграм-канале. В это трудно поверить, я цитирую, но, похоже, Путин хочет впарить самому Трампу очередную сделку. Никогда такого не было, и вот опять. На этот раз торгуем Иран за Украину. Ну, и, мол, Путин уговорит аятолл, значит, подписать сделку с Трампом, а Трамп, значит, согласится на условия Путина. Верим.
Понимаете, возможно, у Пастухова есть инсайды, которых нет у меня, и он вообще следит за мировой политикой. Я боюсь роли пикейного жилета, я не знаю, какую сделку пытается впарить Путин Трампу. Я знаю одно, что, ну, по крайней мере, я это вижу. Все попытки давления Трампа на Зеленского приводят к тому, что Зеленский укрепляется, усиливается. Не получается у Трампа его шантажировать. Он уже на него публично однажды накричал в Белом доме, все равно не получилось. Понимаете, хотя все говорили, ой, какой скандал, как Зеленский подставился. Зеленский нашел в себе силы выйти из этого скандала и все равно не прогнулся. Понимаете, вдвоем с Венцем давили, не продавили. Зеленский кажется мне действительно железный. Как вот я не понимал пределов сил Навального, я не понимал, каким образом Навальный умудряется так нагло, так демонстративно себя вести. Неужели за ним кто-то стоит? Нет, за ним стояла колоссальная самоуверенность. Я думаю, что за Зеленским она стоит тоже. Как он это добивается, не знаю. Не думаю, что кокаином, как завистливо думают российские комментаторы. Он, я думаю, просто чувствует, и объективно чувствует, у него хорошая социология. Чувствует за собой пока поддержку украинского народа, невзирая на все претензии, минусы, это там пуссификацию и прочее. Зеленского прогнуть, продавить не удастся. Даже если вся американская администрация будет его шантажировать, даже если вся американская администрация откажется помогать. Но помогать она не откажется, потому что американская администрация зависит от избирателя. А избиратель американский очень хорошо понимает, что Зеленский защищает американские ценности.
Хочу обсудить заявление Дмитрия Муратова, бесспорно нашего великого современника, да, но живущего в России, продолжающего дело в России. И вот на него накинулись за вот эти свежие слова. Послушаем.
Послушайте, давайте опираться на закон. Сколько бы ни говорили, что все законы устарели. Неизбирательные обстрелы городов должны быть исключены. Женевской конвенцией 1949 года запрещены коллективные наказания и методы запугивания и террора населения.
Обвинили его в том, что он уравнивает киевские, белгородские холодоморы. Как вам слова Муратова?
Видите, Ренат, вы меня оставите в очень сложное положение, потому что я Муратову обязан жизнью. Реально, он меня спас там. За мной тогда прислал Зиминский самолет и приходил ко мне в больницу, добился того, что уфимское начальство было там. И, в общем, моя жизнь спасена благодаря Мурату, благодаря тому, что моя жена дозвонилась до Мурата. Вот. Поэтому я... Вот как я отношусь к этому заявлению. Понимаете, по законам израильской армии, израильский солдат, находясь в плену, имеет право для спасения своей жизни делать все, что угодно. Жизнь израильского солдата дороже, в данном случае, принципов и стратегии. Это очень хорошее правило. Муратов для спасения своей жизни и миссии, от него зависит во многом, и обмены пленными, и обмены политзаключенными, он сейчас занимается как раз таким обменом. А Муратов для спасения этой миссии имеет право делать и говорить все, что угодно. Потому что мы все заинтересованы в том, чтобы Муратов оставался в России и продолжал свою работу. Если ему для поддержки своей безопасности нужно это говорить, пусть он это говорит. Сама по себе, как вы понимаете, эта фраза не вызывает у меня сочувствия. Потому что если вы нарушаете женевские законы, то вы не должны требовать их соблюдения относительно вас. Если вы напали, если вы не критично и более того, бесчеловечно абсолютно обстреливаете, если вы устраиваете холодомор соседу, вы не можете требовать соблюдения конвенции относительно вас. Это несправедливо. Но если Муратову надо так сказать, да, я больше верю Муратову, чем его критикам. И не только потому, что он меня спас, хотя, вообще-то говоря, здесь есть момент моей личной благодарности. Я имею право на личную благодарность за свою личную жизнь. Я ее не на помойке нашел. Но я думаю, что здесь стоят за этим высказыванием гораздо более серьезные внутренние интересы, более серьезные мотивы, в том числе, весьма вероятно, Муратову действительно невыносимо смотреть на разрушение обстрела Белгорода или Курска. Может быть, действительно в нем говорит не прагматизм, а гуманизм. Я это тоже допускаю. Иными словами, знаете, у меня была когда-то такая статья «Платон мне истина». «Платон мне друг, но истина дороже» – это не про меня, а моя истина – Платон. Я настолько по-человечески верю Муратову, можно меня кидать за это любые камни, моя репутация уже все равно не пострадает. А я настолько по-человечески верю Муратову, что я понимаю, что он должен был это сказать. Другое дело, ситуация, когда он должен это сказать, очень трагична, потому что само это высказывание, конечно, вызывает у меня абсолютное несогласие.
А я, пользуясь случаем, хочу обратиться вообще к губернатору Белгородской области, на самом деле, потому что, вот, вы знаете, несмотря на то, что действительно происходит вот этот и холодомор в Белгороде, там люди греются в палатках МЧС, но, несмотря на это, кстати, можем показать, как они это делают, несмотря на это, им пришли за январь квиточки за квартплату. То есть, вот, ну, в прямом смысле, у них нет дома ни воды, ни тепла, ни электричества. Они вот заряжают телефоны вот в таких вот палатках, которые развернуты Красным Крестом в белгородских дворах. А губернатор Белгородской области, вообще не моргнув глазом, сказал им: «На расквитанции пришли, надо заплатить». Честно говоря, меня вот это вот возмущает гораздо больше.
Это возмущает, конечно, и главное, что солидарностью и взаимопомощью в Белгороде обстоит хуже, чем в Украине. Мы украинский глинтвейн запомним, и мы видим ту панику, и, кстати говоря, то взаимное раздражение, которое видно сейчас в Белгороде, кстати говоря, и на начальство там катит гораздо сильнее, чем в Украине. В Украине понимают, что начальство делало все возможное. В России между начальством и людьми идет холодная гражданская война. Я сочувствую горячо тем, кто сегодня в Белгороде, особенно старикам и детям, тем, кто сегодня в Белгороде остался без света и тепла. Но надо понимать, кто за это отвечает. За это отвечает не Украина. А Дмитрию Муратову надо продолжать делать то, что он делает в России, не оглядываясь ни на какую критику. Потому что кроме него, видимо, это делать некому. И чем больше российских политзаключенных будет вырвано из пасти этого режима, тем лучше это для всего человечества, и тем больше в этом заслуга Муратова. Я желаю ему полного успеха в этой каторжной работе.
Тут то ли облысевшая, то ли бритая почти что наголо Маргарита Симоньян подрекла Украине ад. Я хочу показать эти кадры зрителям нашим.
Украина движется в ад. Украина либо будет вообще раздербанена, ну, там на нее слюнки капают у Польши, не только у Польши. Это выработка желудочного сока у этих волков уже начата.
Вообще пропагандистка на днях лишь впервые появилась в этом своем новом обличии. Но вот о чем я хочу вас спросить. Симоньян записывала вот эти свои кровожадные речи, лысые, через запятую, жалуясь на свое здоровье, на то, что лечение идет тяжело, и что вообще не факт, что она выкарабкается. И я почитал комментарии, в том числе под этим видео, и такое ощущение, что ей не жалко вообще никому, ни либералам, ни патриотам. И удивительно, конечно, читать эти комментарии под видео. 90% действительно пожелания ужасно, ужасно. Я все это не хочу произносить, но вот они пишут: «Желаю вам отправиться за мужем». И многие не верят в то, что она действительно болеет, и многие подозревают, что это такая большая мистификация. Не хочу вдаваться в конспирологию, но хочу спросить, нормально ли это или все-таки слишком кровожадно не жалеть пропагандистку?
Я не могу предъявлять претензии никому. Я сам человек слишком плохой и безнравственный, чтобы, вы не поверите, у меня даже бывали внебрачные связи. Я человек имморальный, аморальный, а такова моя жизнь, такова моя природа. Я сознаю это, сознаю свою греховность, и я не брошу камень в Маргариту Симоньян. Я понимаю, что Маргарита Симоньян во многих отношениях хуже меня. Например, Маргарита Симоньян говорила, что меня никто не отравлял, что за мной прислали самолет российские медики, российские официальные, там, Министерство здравоохранения, а я неблагодарная скотина, которая обожралась и обливалась. Ну, что-то подобное она говорила, дословно не буду цитировать. Значит, я не буду уподобляться Маргарите Симоньян. Я верю в то, что Маргарита Симоньян действительно больна. Я верю в то, что ее болезнь является следствием глубокой нравственной травмы, которую она сама себе нанесла. Я абсолютно уверен в том, что Маргарита Симоньян подвергается сегодня очень тяжелым испытаниям. Я желаю ей преодолеть все эти испытания, чтобы благополучно дожить до суда. Без суда нельзя отпускать Маргариту Симоньян. Божий суд в данном случае кажется мне недостаточным. Я желаю Маргарите Симоньян здоровья и еще раз здоровья, физической крепости. Если ей надо для этого сказать еще какие-то гадости про украинцев, пусть говорит, она в своей судьбе этим уже ничего не изменит. Но я всегда, понимаете, при всей своей безнравственности, я стараюсь удерживаться от одной вещи, от злорадства. Я никогда не радуюсь проблемам моих врагов. Когда проблема у Сарика Андреасяна или у Елены Импольской, которые сцепились в конфликте, я желаю победы обеим странам. Когда проблемы у белгородского населения, которое голосовало за войну, я желаю, чтобы тепло и свет были у белгородского населения. Я искренне желаю, чтобы все страдающие сегодня плохие люди перестали страдать, потому что такое наказание явно случайно и недостаточно. Без суда нельзя отпускать никого.
Ну, сами вы эти фамилии произнесли. Мы уже говорили про начавшийся жаба-гадюкинг. Импольская или Михалков против Андреасяна или Канделаки. Кремль якобы против самого плохого режиссера России. Если кто не знает, мы с Дмитрием Львовичем вот об этом кино сейчас говорим. Это шедевр Андреасяна, называется «Сказка о царе Салтане». Там перепевают Диму Билана, довольно вольно интерпретируют пушкинский сюжет. И вот Елена Импольская, которая ставленница Михалкова, она сходила с сыном, ужас, на это кино и разнесла его в пух и прах. И вы знаете, это, наверное, первый раз, когда я с Импольской могу солидаризироваться. И тут посмотрел кусочки, вот, например, вот такой. Давайте посмотрим вместе.
Я пропал 100 морей, прошагал 100 дорог, но найти ту любовь без тебя я не смог. И сегодня тот день, что подарит мечты, ведь волшебный царевна оказалась лишь ты. Ты от меня вовек, я счастливый человек, и скажу вам, друзья, секретов не тая. Я обрел, что искал, ведь рядом семья, любимая царевна, папа, мама и я.
Ну, то есть реально стихи Пушкина там перемежаются вот с этими. Мне кажется, что это поэзия лично Сарика Андреасяна. Как вам кажется, чем это все закончится? Схватка двух
не хватало нам еще критиковать Сарика Андреасяна.
Хватает тех, кто критикует и без нас.
Давайте поговорим еще, хорошо ли красть серебряные ложечки. Ну, ребят, ну правда, ну зачем? До этого же Гадюкинка будет все больше, понимаете, ведь какие деньги у них еще остались, и эти деньги надо кому-то дербанить. Считается, что и Никита Сергеевич раздербанил их порядочно, и тоже они не вернулись в бюджет после съемок его фильмов. Равным образом считается, что и Сарик Андреасян несколько раз брал на фильмы, которые не появлялись, потом банкротил свою фирму, ну и, в общем, как-то всякий раз спасался от необходимости по этим деньгам отчитываться. Российские деньги, которые еще есть, они уходят сейчас абсолютно на что попало, и на пропаганду совершенно бездарную, и на устроение никем не посещаемых творческих вечеров за это литераторов. Это идет с самого начала войны, это нормально. Они дерутся, потому что им есть за что. А это у нас за границей нету, поверьте мне, никаких особенных грантов, поэтому нам приходится драться только за трудоустройство. Да и не очень-то мы и деремся, если честно. У нас как раз наблюдается высокая степень солидарности, если не считать конфликта ФБК и всего остального человечества. У меня есть ощущение такое, что мы будем все чаще становиться свидетелями внутренних разборок, при, так сказать, внутренних тайн грязных кремлевского двора. Дело даже не в противоречиях между Ямпольской и Канделаки, я лично никакой разницы не вижу. Дело в том, что под конец в агонии режима, агония, по-моему, несомненно, всегда обостряются все хвори. Главной традиционной русской хворью всегда было отсутствие солидарности. Ну, надо все-таки, понимаете, в критический момент, во время войны. Я не скажу, что надо друг друга любить, там, друг друга, понимаете, защищать, но, по крайней мере, не топить. А если почитать то, что сегодня пишут за военкоры, которые начали уже подумывать о будущей безопасности и критиковать спецоперацию за ее провалы, если почитать то, что они пишут сейчас, ребята, ну это непорядочно. Вы рубите сук, на котором вы сидите, на котором вы скоро будете висеть. Вы изо всех сил стараетесь сказать, что вы ни при чем, что вы не этого хотели. Я имею в виду не только знаменитый пост Марии Дегтяревой, сейчас очень много этого добра. Когда они все говорят, ну почему? Мы же хотели не того, чтобы награждали своих. Мы хотели не цензуры, мы хотели не отмены мессенджеров. Мы хотели, чтобы мы ударили, и Украина трещала. А трещим в результате мы сами. Ребята, это надо было предвидеть. Надо было понимать, на чьей стороне вы находитесь. Сегодня, мне кажется, со стороны Z-оппозиции, так называемой, которая еще правее Путина, неблагородно и неблагодарно кусать руку, которая так долго их чесала и кормила. Никаких попыток расколоть этот монолит изнутри мы не поймем и не простим. Вы путинцы, вы на стороне Путина, вы разделите участь Путина.
Тогда заканчиваем традиционным вопросом, о чем поговорим через 7 дней.
Я думаю, у нас будет повод, знаете, что обсудить. В России идут два процесса. Во-первых, внутри кремлевской администрации будут появляться новые лица и новые говорящие головы. Но главное, что внутри российской оппозиции, особенно внутри той, которая остается в России, будут появляться новые фигуры. Вот годовщина вторая смерти Алексея Навального заставила понять, ни одна консенсусная фигура, равная Навальному, даже близко к ним с ним сопоставимая, не появилась. Мне кажется, что на этом поле начнется гораздо большая активность. Мы увидим, услышим внутри России новые яркие протестные голоса. Кто это будет, я не знаю. Но подозреваю, что это будет кто-то вроде приморских партизан или кто-то вроде Никиты Уварова, которому шьют второе уголовное дело. Мы услышим голос очень молодой и абсолютно бесстрашной России. Дай бог ей здоровья. Спасибо, Ренат. Увидимся.
Пока. Дай бог. Спасибо. Увидимся скоро. Пока. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели с нами последние 40 минут. Время с нами, как обычно, летит незаметно. С вами был я, Ренат Дмитриев, конечно, Дмитрий Львович Быков. Лайк нам вместе с Дмитрием Львовичем. Подписка на канал, комментарий в нашу поддержку. Все читаем, все стараемся комментировать. Берегите себя, посмотрите другие любопытные видео канала Ходорковский Лайф. Они прямо сейчас вокруг моей головы. И, конечно, берегите себя. Пока.